«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня завершилась большая Нобелевская неделя. И завершилась она вновь триумфом французской науки, поскольку последней по счету вручается Нобелевская премия по экономике. Ее лауреатом стал профессор из Тулузы Жан Тироль. Экономист, чье имя хорошо известно в кругах тех, кто занимается управлением крупными отраслями, состоящими из гигантских корпораций. И о том, пригодны ли для России рецепты Нобелевского лауреата по экономике, мы сегодня поговорим с нашим гостем Павлом Медведевым, финансовым омбудсменом России, в прошлом неоднократным депутатом разных созывов нашей Государственной Думы. Добрый вечер, Павел Алексеевич.
Здравствуйте.
В чем вообще значение Нобелевской премии по экономике?
Ну, я думаю, значение, как всякой Нобелевской премии, состоит в том, чтобы обратить внимание на какие-то выдающиеся работы, если о науке говорить. Вот, в частности, Нобелевская премия обратила внимание на несколько, по крайней мере, несколько совершенно выдающихся экономистов. С некоторыми я знаком был. Их теперь на свете нет. Вот с Леонтьевым, например, Василием Васильевичем Леонтьевым, экономистом русского происхождения и действительно гениальным человеком я был знаком. Я был знаком с Леонидом Витальевичем Конторовичем. Это уж совсем советский математик, у которого были работы, которые можно интерпретировать как экономические. Хотя это не были главные достижения, это были важные, но не главные достижения. Его главные достижения, гениальные достижения были все-таки в математике.
А как вы считаете, почему вот сам Нобель не вводил премию по экономике? В ее время она считалась такой умозрительной лженаукой, она позже приобрела такое чисто прикладное значение.
Трудно сказать. Существует легенда, или, если пользоваться языком Лескова, легенда, которая объясняет, почему нет Нобелевской премии по математике. Это объясняется там личными отношениями Нобеля с одним скандинавским математиком. Якобы у них они были в ссоре, и вот Нобель таким образом наказал всю математику, не установив Нобелевской премии. Я не очень уверен, что эта легенда соответствует действительности.
Давайте дадим слово нашему собеседнику, который у нас на прямой связи со студией, Василию Колташову, руководителю Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Добрый вечер, Василий. Скажите, пожалуйста, удивил ли вас выбор Нобелевского комитета, сделанный в пользу Жана Тироля? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Нет, не удивил выбор. Конечно, вполне ожидаемое решение. И не дело не в том, насколько этот экономист известен, насколько важен его вклад, а важны критерии, по которым, как можно судить, с конца 60-х годов Нобелевский комитет по экономике отбирает лауреатов. Этих критериев, на мой взгляд, два. Первый критерий – это математический уклон в экономике. То есть экономика, вообще-то говоря, наука, конечно, очень связана с расчетами. Но расчеты бывают, как известно, разные. И все-таки, да, то есть не обязательно они носят математический характер. Но дело в том, что как раз предпочтение дается математикам. И второе, это все-таки идеологическое, да, идеологический выбор. И здесь преобладают среди всех лауреатов о Нобелевской премии по экономике именно экономисты неолиберальной школы, то есть школы, основоположником которой был, в общем-то, считается Милтон Фридман. И Милтон Фридман сам являлся Нобелевским лауреатом еще в 70-е годы. И вообще само создание Нобелевского вот этого как раз комитета по экономике, да, самой премии по экономике, оно очень специфично, потому что оно происходит в конце 60-х годов, то есть на излете такого кейнсианского триумфа западной экономики, то есть когда уже начинают обозначаться проблемы, то есть кризис 68-го года, уже и более серьезные трудности, связанные там с кризисом в 73-м году, мировым повышением мировых цен на нефть и целым десятилетием экономических проблем вплоть до начала 80-х. То есть вот это переломное десятилетие – это время вступления неолиберальной школы в господствующее такое положение на Западе. И как раз комитет, Нобелевский комитет, да, он вручает премии именно экономистам этой школы. Это хорошо видно, хорошо прослеживается еще с 70-х, даже с конца 60-х годов. И сейчас эта ситуация не изменилась. А при этом постоянно подчеркивается, что экономика – это такое приложение математики. Между тем, экономика, наука гораздо более сложная. И как раз вот те, кто занимается какими-то теоретическими исследованиями и не принадлежит к неолиберальной экономической школе, не могут рассчитывать на сегодня, я в этом убежден, на Нобелевские премии по экономике.
Спасибо. Давайте дадим слово Павлу Алексеевичу. Вы согласны, что узурпировала неолиберальная школа вот это вот, что ли, олимп экономической науки?
Вы знаете, вот мои знакомые Нобелевские лауреаты вряд ли могут быть отнесены к неолиберальной школе. Они в каком-то смысле, если говорить о Конторовиче, то уж точно они были такие технические эксперты в области математики. Конторович получил Нобелевскую премию, потому что он ввел понятие оптимизации в экономику, в экономические рассуждения, я бы так сказал. Леонтьев, вот боюсь соврать, была ли упомянута в Нобелевском заключении его модель затрат и выпуск, но эта модель была очень хорошо известна.
Спасибо, Павел Алексеевич. У нас на связь вышел коллега сегодняшнего лауреата Жана Тироля, экономист из Парижского университета Жорж Соколов. Добрый вечер, Жорж. Давно ли вы знакомы с лауреатом, сегодняшним триумфатором, и каков его вклад в экономическую науку? Вам слово.
Спасибо. Слушайте, Жан Тироль, конечно, скромный человек, он довольно неизвестен, но, в общем, он принадлежит к одному из многочисленных центров по анализу, экономическому анализу, которые распространены именно в всей Франции. Он работал в Тулузе. Ну, такие центры существуют, конечно, в других городах. И главным образом то, что в таких центрах работают команды. И его выбрали, по-моему, и за личную работу, конечно, и за работу своей команды. Я должен признаться, что его труды я пока еще не читал. Хотя знаю, что он интересуется, конечно, экономикой рынка. Но не надо поэтому его считать неолибералом, потому что он признает, конечно, Тироль признает, что рынок представляет очень мощную силу, но поэтому как раз не надо рынок направлять плохие направления. И надо ему давать хорошие сигналы. Тут вступает уже своего рода государственная политика или политика крупных экономических центров. И если мы хотим, в общем, по словам Тироля, использовать силу рынка, надо давать ему, то есть обществу, предприятиям, те сигналы, которые будут направлять рынок на лучшее будущее. Вот какие сигналы? Уже, конечно, было расспрашивали, что он бы сделал, если он был сейчас министром финансов и не министром экономики. Он такие вопросы и ответы не дает. Но интересная идея в том, что, в общем, сигналы, конечно, конечно, государство и крупные штабы предприятиях дают, но вся проблема состоит в том, что, в общем, хорошая экономическая политика – это не количество сигналов, а качество сигналов. И они могут привести самые разные результаты.
Большое вам спасибо. Напомню, что на прямой связи с Францией у нас находился профессор, экономист Жорж Соколов, представляющий Парижский университет, я так понимаю, что Сорбонну. Ну что ж, мы поздравляем вообще всю французскую экономическую науку с таким признанием ее заслуг, вот в частности, с вручением Нобелевской премии Жану Тиролю. Давайте послушаем мнение Сергея Гуриева, профессора экономики Парижской школы политических наук, который считает, что Жан Тироль давно заслужил Нобелевскую премию.
Жан Тироль, без сомнения, самый известный и выдающийся из живущих сегодня французских и, возможно, европейских экономистов. Эту Нобелевскую премию ожидали давно. Единственный набор вопросов был связан тем, что у него нет одной книги или одной статьи, которая настолько же известна по сравнению с другими, как у многих других обладателей Нобелевской премии. Он внес вклад в развитие целого ряда направлений экономической теории, включая теорию игр, теорию отраслевых рынков, корпоративные финансы, теорию регулирования. И из того, что сказал Нобелевский комитет, следует, что Жан получил премию за работы, которые, наверное, он начинал вместе со своим учителем и коллегой и другом Жан-Жаком Лафоном, который, к сожалению, не дожил до сегодняшнего дня. И, наверное, хотя в пресс-релизе Нобелевского комитета это имя не упоминается, наверное, Жан будет говорить в своей Нобелевской лекции, в том числе и о Жан-Жаке.
Вопрос, Павел Алексеевич, а как вот по-вашему, насколько удачен опыт, в частности российский, когда экономисты, теоретики напрямую привлекаются к управлению практической экономикой?
Я не знаю таких случаев, чтобы чистые теоретики привлекались к непосредственному управлению экономикой. Теоретики создают язык, что чрезвычайно важно. Для того, чтобы обсуждать конкретные проблемы, надо иметь язык. Язык, слава богу, в экономике создан трудами многих поколений теоретиков. К сожалению, пока экономическая наука не столь конструктивна, как, скажем, медицина. Экономическая наука, ну, по моим представлениям, очень похожа на медицину 150-летней давности, когда уже довольно много, в принципе, было понятно, но еще не было инструментов для того, чтобы заглянуть в больное место человека. Рентгена еще не было, а более сложных машин, которые теперь существуют, которые просто по слоям позволяют разложить человека, не в том смысле, чтобы разрезать, а чтобы увидеть, понять, что у него болит и почему. И, кроме того, создана медицинская наука, которая более или менее точно предсказывает, как какое вещество, которое, там, скажем, проглотит в виде пилюли человек, подействует на его организм. Вот похожего в экономике пока нет. Но лиха беда начала, и для того, чтобы надеяться на то, что экономика когда-нибудь продвинется и станет такой же точной наукой, как медицина, нужно создавать язык, и нужна философия экономики. Как когда-то была создана философия физики, ведь когда-то Фрэнсис Бэкон, который, ну, по-видимому, не был физиком в современном понимании слова, создавал философию, которая потом была использована, ну, наиболее ярким образом Ньютоном. И Ньютон еще создавал язык физики, решал задачи абсолютно абстрактные. Ну, зачем нужно было знать человечеству законы, по которым крутятся планеты вокруг Солнца. А вот Ньютону это показалось очень важным, и он вслед за Кеплером эту проблему решил. И через 400 лет, оказывается, благодаря Ньютону мы можем пользоваться вот такими хитрыми гаджетами, которые работают только потому, что, оказывается, можно спутники расставить вокруг планеты и пользоваться сигналами, которые со спутников приходят. Если бы не, казалось бы, бессмысленные усилия Ньютона, совершенные 400 лет тому назад, такой возможности не было бы. Ну, я имею в виду возможность в пространстве ориентироваться. По-видимому, такого же рода общей философии, которая создается теперь в экономике, через какое-то время превратится в конкретный инструмент.
Дадим слово нашему собеседнику Василию Колташову. Как считаете, Василий, есть ли смысл привлекать практическое руководство экономикой теоретиков? Вот как когда-то, я считаю, в правительстве молодых реформаторов были завлабы, которые напрямую пришли к руководству непосредственными отраслями. Вам слово, Василий.
Вы знаете, на сегодня главный вопрос – это теоретики в какой школы? Да? То есть, если говорить о теоретиках неолиберальной школы, то, конечно, вы правы, они были привлечены к руководству, экономикой, и сейчас многие те, кто, ну, в общем, занимается экономической практикой, они тоже претендуют на роль теоретиков, ну, по крайней мере, на Западе. Результаты этой работы неоднозначны, в России очень спорны. И здесь я бы сказал, что, может быть, настало время обратить внимание на другие экономические школы, да, то есть на тех, кто выступает за более активное экономическое регулирование. Ведь обратите внимание на Нобелевскую вот эту политику в отношении экономики. Есть интереснейшее смешение тех, кто занимается экономикой математической, то есть очень практической, очень прикладной зачастую, как правило, рыночной, и тех, кто занимается, ну, в общем, голой теорией. То есть там вот есть целый ряд именитых экономистов, которые там, начиная с Фридмана, который упомянул, которые создали буквально вот эти теоретические основы. И получается такая ситуация, что, в общем-то, казалось бы, правильные, да, вот целый ряд правильных эмпирических исследований, эмпирических практик накладывается на теорию, которая выглядит, ну, по меньшей мере спорной, а по итогам 2008 года и неэффективной как антикризисная политика, и, в общем-то, не способной дать рыночной экономике ни стабильности, ни развития. Поэтому, конечно, вопрос о привлечении экономистов стоит на сегодня очень остро. Но, во-первых, кто будет привлекать, да, то есть какое должно быть правительство, и, во-вторых, конечно, как это может случиться, да, если, извините, никто не привлекает их даже я так понимаю, что даже в отбор как раз в процессе как раз определения участников, да, вот этих вот будущих потенциальных победителей, да, Нобелевской премии, ну, претендентов, точнее, да, на Нобелевскую премию по экономике. Так что, в общем, я рад, что победитель Нобелевской премии все-таки практик, да, потому что, честно говоря, теоретики, которые там получают премии, они вызывают очень-очень критическую реакцию.
Давайте послушаем мнение Сергея Гуриева, профессора экономики Парижской школы политических наук, о том, что Жан Тироль не только крупный ученый, но и организатор науки.
Надо сказать, что Жан не только выдающийся ученый, но и, как его коллега Жан-Жак Лафон, выдающийся организатор науки и образования. Сейчас он является научным руководителем Института исследований отраслевых рынков в Тулузе и президентом фонда памяти Жан-Жака Лафона, тем самым он является фактически главой Тулузской школы экономики, одного из лучших исследовательских институтов и образовательных институтов континентальной Европы в области экономики. Поэтому можно только поздравить Жана с этой давно заслуженной премией, пожелать ему удачи. К счастью, Жан по-прежнему является активным ученым. Мы можем ждать новых открытий, новых научных статей.
Вопрос Павлу Алексеевичу Медведеву. Как, по-вашему, применимо ли вот открытие Жана Тироля к нашей российской экономике?
Ну, я, к сожалению, так же, как, по-видимому, все сегодняшние собеседники, не успел еще прочитать, не догадался прочитать труды лауреата, поэтому, строго говоря, на этот вопрос аккуратно ответить не могу, но принципиально продолжаю придерживаться той позиции, которую я высказал. Мне кажется, что современные экономические теоретики играют очень важную роль в создании языка экономики, который пока еще не привел к созданию конкретных инструментов управления. И управление совершается, к сожалению или к счастью, в основном на основании здравого смысла. Импульсы, которые посылаются в экономику центральными банками, корпорациями какими-нибудь крупными, правительствами, они очень короткобежные, они не являются результатом сложных переплетений, сложных соображений, когда устанавливается та или иная ставка центрального банка, это, как правило, плод относительно короткого обсуждения, рассуждения, а не долгие вычисления с взятием бесконечного количества интегралов или еще там каких-то сложных, применения сложных математических формул.
Ну, и тогда так поставим вопрос утилитарно. Как, по-вашему, связано ли падение курса отечественной валюты сейчас вот с состоянием крупных российских корпораций, с положением у них? Некоторые считают, с кризисом у них.
Да, и вот мой ответ основывается на соображениях, на относительно простых соображениях здравого смысла. Да, на корпорации страдают от санкций, корпорации страдают от общего замедления развития экономики, мировой экономики. Я имею в виду, значит, внутренняя экономика развивается медленно, и если вообще развивается, значит, товаров, которые можно купить за рубль, не становится больше, следовательно, рубль становится менее ценной валютой. Вот, пожалуйста, из-за этого рубль относительно других валют обесценивается. Есть проблемы с продажей нефти, нефть дешевеет, это тоже проблема корпораций российских, ну и так далее. То вот это рассуждение, оно не является очень уж научным, к сожалению.
Да, но, к сожалению, уже стало практическим.
А вот практически, полностью. Да, оно является более-менее достаточным для того, чтобы объяснить, во всяком случае, в краткосрочной перспективе, то, что происходит.
Тогда зададим вопрос Василию Колташеву. Как вы считаете, вот какова прямая или обратная связь состояния отечественной валюты с ситуацией в крупных российских корпорациях? Вам слово, Василий.
Ну, я понимаю, что в интересах крупных российских корпораций вся вторая девальвация с начала года и произведена, потому что никто не выигрывает, кроме крупных компаний, от падения курса национальной валюты. Просто их рублевые издержки упали примерно на 20%, ну, в текущем состоянии. Да? Это значит, что эти компании выиграли вроде бы, да, то есть смогли уменьшить свои потери или вообще избежать потери в условиях, когда мировые цены на сырье понизились. Ну, а что касается бизнеса, работающего на внутренний рынок, то по нему нанесен удар. Но вот я бы хотел вернуться еще к вопросу о Нобелевском лауреате. Да, я как раз сказал, что я рад, что есть человек, не является таким вот чистым неолиберальным теоретиком, но я должен сказать, что я не понимаю ценности этой работы, я не понимаю ценности его исследований, потому что вопрос о, скажем, вмешательстве государства или какого-то регулирования с присутствием поведения крупных компаний, монополий на рынке, это вообще-то вопрос экономической политики, но именно экономическая политика является табу для как раз современной экономической мысли, то есть, во всяком случае, вариации экономической политики. Поэтому нам так сложно вот сегодня говорить о каких-то о вариантах ответа на вторую волну экономического кризиса в России, извините, на падение рубля, на то, как на это реагировать. У нас есть только один рецепт. Центральный банк проводит валютные интервенции, не проводит валютные интервенции. Рубль почему-то падает или почему-то он должен стабилизироваться, совершенно непонятно почему. То есть это я цитирую как раз, пытаюсь анализировать все заявления, которые у нас делают с официальными лицами. Но, а главное на сегодня все-таки, это А то, что экономика, да, вот она не является настолько точной наукой, как это пытаются показать и Нобелевский, как раз и Нобелевский комитет, и либеральные, неолиберальные, да, правильные все-таки экономисты, которые говорят, что вот это очень точная наука, это практически математика, очень много ошибок допускается этой математикой. И в реальности, и это связано с тем, что экономическая система очень сложна. Ее теоретическое описание, вариации этого описания, анализ, тот самый язык, да, то есть языки эти разные, они не допускаются сегодня к рассмотрению публично. И даже в университетах везде у нас господствует только одна школа. Это серьезная проблема, в том числе для России, потому что если мы хотим когда-либо видеть своих экономистов известными в мире, у нас должны быть все-таки разные школы. Эти школы должны открыто публично соревноваться. И эти школы должны давать объяснения, делать прогнозы, то есть они должны быть публичны. И это одна из серьезных проблем, потому что экономика не самая точная наука, я вас уверяю. И когда экономика станет точной наукой, практически как математика, она перестанет существовать, потому что в этом случае уже, видимо, не будет рыночных отношений, поскольку и себестоимость продукции будет настолько низкой, что рынок просто падет как излишний инструмент. Но это уже очень далекое будущее пока что, я думаю.
Давайте послушаем мнение Сергея Гуриева, профессора экономики Парижской школы политических наук, который считает, что рецепты Жана Тироля прямо применимы к России.
То, чем занимается Жан Тироль, применимо во всех экономиках и действительно особенно в тех ситуациях, когда, как в России, рынки работают не очень хорошо. Надо сказать, что Жан, помимо всего прочего, и также выдающий исследователь бюрократии и коррупции, и во многом сегодняшние исследования, теоретические, эмпирические, сегодняшние исследования коррупции во многом основаны на его статье «Трехуровневой иерархии», которая была издана в 96-м году. И в этом смысле, конечно, к сожалению или счастью, в такой стране, как Россия, и исследование коррупции, и исследование сговора на рынках, и исследование лоббирования, и исследование регулирования банков и корпораций, безусловно, это вещи, которые напрямую применимы.
Как по-вашему, Павел Алексеевич, нуждается ли Россия вот в применении вот тех научных выводов, которые сделаны в области, например, исследования коррупции?
Ну, исследовать коррупцию, конечно, очень полезно, и определенные усилия в России делаются, и даже целый ряд работ про коррупцию написаны в России. К сожалению, что кому рассказать? Выводы вот не очень понятны. И что практически надо сделать, чтобы побороть коррупцию? Вот из этих работ с полной определенностью, безусловно, не следует. Хотя понимание, ну, в моих глазах является абсолютной ценностью. Есть очень многие вещи, которые не находят практического применения, тем не менее воспринимаются как абсолютная ценность. Ну, например, теория разбегающейся Вселенной. Ну, какая польза от этой теории? Ну, очень приятно понимать, где ты живешь. Вот для меня эта теория чрезвычайно важна, она греет мне сердце. Также и рассуждение по поводу коррупции, философия, связанная с объяснением коррупции, мне кажется, важной, хотя сегодня она еще большой пользы не приносит. Но также и физические достижения сотни лет оказывались полной абстракцией, а потом вдруг сделались чрезвычайно ценными.
Это вопрос Василия Куташева. Какое вы, по-вашему, видели бы практическое применение вот теоретических исследований коррупции? Мог ли, например, Жан Тироль прямо адресовать это президенту Саркози или Оланду? Или как-то иначе это должно использоваться в практической жизни? Вам слово, Василий.
Я думаю, что, конечно, президенту Саркози и Оланду очень понадобилась вся информация про коррупцию. Но я боюсь, что они знают о ней гораздо больше. И поскольку в Евросоюзе вообще коррупция сконцентрирована в верхах, она не носит такого низового характера, как в нашей стране. И я вижу главную проблему в исследовании коррупции в том, что практики на сегодня отрезаны от теории. То есть они не могут взять и рассказать все, что они знают о коррупции, потому что это будет уголовно наказуемо. Но что касается России, то, конечно, наша главная проблема не в коррупции. Я убежден в этом. Наша главная проблема в том, что порождает коррупцию, в том, что порождает экономические проблемы. То есть, вообще-то говоря, вся экономическая политическая система устроена так, что без коррупции она обходиться не может. И политическая система тоже, кстати. Поэтому невозможно искоренить коррупцию, не изменив политическую систему. Поэтому я не уверен, что эти исследования будут применимы к России и полезны. Потому что, вообще-то говоря, это вопрос политической практики, а не экономической теории, увы. То есть в отношении экономической теории все понятно. То есть мы можем описать сколько угодно правильных схем, но реализовать их без практических действий будет невозможно. Поэтому экономика остается самой политизированной, наверное, из наук, и при этом самой сложной именно в силу этой политизации, потому что политизация спутывает не только теоретические карты, но и практическое применение тех знаний, которыми мы обладаем.
Помнил эту формулировку времена нашей молодости, когда говорили, политэкономия была социализма, капитализма. Как по-вашему, Павел Алексеевич, остается ли экономика одной из политических наук?
Ну, конечно, экономика с политикой очень тесно связана, в этом никакого сомнения нет. И действительно была когда-то политэкономия, в которой, на мой взгляд, было много схоластики, но кое-что было и остается важным в смысле языка обсуждения проблем.
Когда я спрошу Василия Колташова, как по-вашему, Василий, вот если родоначальником политэкономии считать Карла Маркса, то сохраняется ли ценность его трудов, хотя они уже почти полуторавековой давности датировки? Вам слово, Василий.
Безусловно, ценность трудов Маркса сохраняется, и она очень велика. Но, конечно, Маркс не является родоначальником политэкономии. Я бы сказал, все-таки Маркс – выдающийся теоретический организатор политической экономии. То есть он придал нам ее в наиболее оформленном виде, наиболее точно описал проблемы и особенности капитализма, которые он знал. То есть капитализма расцвета до монополистического рынка. То есть это 1850-1860 годы. Но великие знания порождают великую печаль. Эта великая печаль была и у Маркса, потому что в 1873 году разразился экономический кризис. Он разразился вне расчетов, которые делали Маркс и Энгельс. Он оказался очень длительным, то есть тянулся вплоть до 1880 года и произвел совсем не те потрясения, которые, в общем-то, ожидали основоположники марксистской школы. И этот кризис, он очень важен как такое вот такое событие, которое продемонстрировало, насколько мы все-таки, несмотря на опираясь на Маркса, мало знаем о современном капитализме. Потому что такие кризисы потом стали повторяться каждые 25-30 лет и впоследствии стали точками смены волн уже от волн Кондратьева, да, то есть от сделанных открытий другим экономистом Николаем Кондратьевым. Но, вы знаете, ведь с Марксом связана еще одна проблема. Вот мы говорили о политической экономии. Я хорошо помню, как я изучал «Капитал» Маркса в университете. А это было так. Я взял в библиотеке первый том и увидел, что первый том действительно брали до меня недавно. Когда я взял второй том «Капитала», я увидел, что последний раз брали второй том 10 лет назад. Когда я взял третий том «Капитала», то я обнаружил, что последний раз его брали в 1982 году. Изучал я эту книгу в 1998-99 годах. Так что, в общем-то, я думаю, что одна из причин безграмотности экономистов и всех школ, да, во многом связана с тем, что Маркса-то они читали очень-очень мало. Между тем, третий том – это крайне важная работа, сделанная большей частью Энгельса, и которая касается финансовой системы банков, особенностей процентных ставок. И вообще-то говоря, вот Энгельсу бы стоило дать Нобелевскую премию, ну и Марксу, наверное, тоже. Но, увы, это будет в другом мире, а не в этом, потому что в этом они слишком не математические, возможно, исследователи чистой экономической науки.
Вопрос, Павел Алексеевич, вот мы знаем, что во всем мире пока не торопится отказаться от выводов Маркса. И наши великие экономисты, вот Кондратьев, Чаянов, о которых говорил Василий, тоже, в общем-то, были марксистами. Не рано ли вот наши академические институты отказались от марксизма?
Вы знаете, я не могу быть объективным, потому что у меня в молодости случилось такое несчастье. Я прочитал математические тетради Маркса. И разочаровался очень сильно.
Это из рукописи какие-то?
Есть такие математические тетради, это такое произведение Маркса. Я не знаю, но издается широко, не издается, но я читал, безусловно, изданные...
Типографски
изданный вариант. И из математических тетради следует, что Маркс был умеренно талантливым человеком, но его самонадеянность превосходила его талант во много раз. Поэтому он в математических тетрадях утверждал, что он решил некоторую математическую задачу, которую он не решил. А студенту второго курса решение этой математической задачи было очевидно, потому что математики эту задачу решили, причем заметно раньше, чем Маркс за нее взялся. Он не особенно был еще и культурным математиком, он не почитал учебники, прежде чем начать решать эту задачу. Поэтому я не могу объективно оценивать Маркса, к сожалению.
Ну, там не было Перельмана, не решил теорему Пуанкаре, тогда еще при Марксе, конечно, была отсталая наука, но тем не менее, вот, Василий, мы знаем, что вы Маркса в обиду не дадите. Как, по-вашему, был ли он самонадеянным политэкономистом?
Я думаю, что Маркс не был самонадеянным политэкономистом. Я думаю, что его ошибки состояли только в практической политике, потому что и они были в значительной мере основаны, наверное, на чрезмерно оптимистическом восприятии социального прогресса. То есть он видел невиданный экономический прогресс сперва 1840-х годов в Англии, с паровыми машинами, с машинным производством, ну, с производством как раз средств производства, да, с машиностроительной отраслью, которая рождается и в это десятилетие развивается. Потом он видел подъем уже двух десятилетий золотого века вот этого дорыночного, ну, то есть домонополистического, прошу прощения, капитализма. Но ему казалось, что вот таким темпом, вот так, очень быстро и очень легко мы ворвемся в новый мир, и что уже те даже там социальные идеи, которые к тому времени были, даже до марксизма, они будут во многом реализовываться в этом процессе перемен. Но дело в том, что поздний Маркс приходит к миросистемному анализу, то есть к миросистемному пониманию действительности. Ну, не оформляет его окончательно, но, по крайней мере, подходит вплотную. О том, что в мире есть не только центр и периферия, и как раз центр и периферия уравновешивают друг друга в каком-то смысле, стабилизируя капитализм, обеспечивая ему сохранение на гораздо более длительный период. Поэтому, конечно, если бы Англия, промышленная Англия, оказалась в мире, где ничего, кроме промышленной Англии, нет, там бы все могло кончиться очень и очень драматично, и я не уверен, что она сразу вступила бы в какой-то социалистический мир. Но дело в том, что Маркс абсолютизирует, да, и, кстати говоря, принято говорить, что там вот читайте Маркса, ответы на все вопросы вы там получите. Нет, вы там не получите ответы на все вопросы, вы получите там основу, минимальную основу для того, чтобы, опираясь как раз на марксистские экономические понятия, анализировать современный капитализм. И это то, что, кстати говоря, Нобелевская премия никогда, ну, не удостоит, не оценит, потому что это все-таки идеология, то есть это идеологические исследования, это другой вектор. И здесь тоже применяется математика, может применяться математика, но здесь могут просто быть другие формулы, другие трактовки, у них могут быть просто другие составные уравнений, а при этом решения могут оказаться правильными. И я как раз думаю, что они будут правильными, в отличие от всех макроэкономических уравнений, да, то есть которые у нас либералы пытаются решить, или либеральные экономисты. Потому что, увы, последние 5-7 лет мы видим одни провалы, то есть череду провалов. Ну, за исключением, может быть, американской финансовой стабилизации, а все остальное очень-очень плохо, особенно в Европе. И что это, если не результат провала экономической политики как раз неолиберального толка? Но ведь неолиберальный капитализм был успешен 3 десятилетия практически, и это тоже нужно учитывать. И люди, которые предлагали какие-то решения в рамках этой системы, они как работали на этот успех, и это было так, то есть росла экономика, был подъем. Но в чем проблема? Да, проблема в том, что тогда мы, ну, то есть тогда не учи, мы, если мы об этом просто возьмем это как данность, то мы не оценим тот факт, что уравновешивался центр, да, там центр мирового капитализма, Западная Европа, Соединенные Штаты, периферии, то есть процессами в периферии, там распад Советского Союза дал новый рынок, дал новые стимулы, увеличил темпы роста экономики в Западной Европе и в Северной Америке. Поэтому как раз миросистемный взгляд на экономику, более политический взгляд, применение марксистской терминологии, вот это все обходится официальными оценками, и это все как бы не наука. Хотя на самом деле, если мы посмотрим практические результаты хотя бы в сфере анализа, то мы увидим, что да, это наука, если только она не зациклена в каких-то там в событиях чисто 19 века и не пытается механически применить их к существующей реальности.
Ну да, мы все, в общем, признаем, по-моему, теорию прибавочной стоимости, от нее еще никто не отказывался. Но вот если возвращаться ко Франции, поскольку наш герой сегодняшний Жан Тироль француз, то, по-моему, практическое применение марксизма было вот неудачным во время Парижской коммуны, когда все обобществили максимально, и она экономически оказалась несостоятельна.
Я не очень уверен, что это было сделано по нотам Маркса.
Но он тогда не был в Париже, но он как-то через своих эмиссаров.
Не очень уверен, что он мог оказать очень существенное влияние.
Ну, бланкисты были тоже, в общем-то, марксисты.
Наверное, да, наверное. Но
Маркс не знал, что такое сырьевая экономика, основанная на нефти и газе. Как по-вашему, вот сейчас, насколько применимы именно к российскому случаю вот наиболее передовые достижения экономической науки даже 21 века?
Ну вот я по-прежнему остаюсь при своем мнении. К сожалению или к счастью, глубокая, развитая наука с переплетениями разных соображений в практике не применяется. Применяется соображение здравого смысла и язык, выработанный экономической наукой. Вот примеров других я, честно говоря, не знаю. Так, чтобы кто-то написал систему уравнений, решил ее, пришел в правительство и сказал, вот надо действовать так, я никогда не видел и не слышал. Хотя уравнение решалось при мне и мною бесконечное количество, но интерпретировать решения, внедряя их в реальную практику, по-моему, никому никогда не удавалось.
Вопрос Василию Колташову. Вот в тех странах, где много нобелевских лауреатов в области экономики, там существуют такие мозговые центры, проводятся мозговые штурмы. Они как-то задействованы в решении проблем. Как по-вашему, вот в России нуждается ли власть в подобных же в свежих головах?
В свежих головах, я думаю, власть не нуждается совершенно. Тем более, я хочу согласиться с коллегой. Он совершенно прав, когда говорит, что, в общем-то, решения принимаются таким вот на грани математики и идеи включения подсознания. Потому что я, честно говоря, видел несколько разных работ, которые предлагались российским чиновникам, и там предлагались разные математические расчеты, как нам правильно инвестировать, допустим, в российскую экономику, если растет, скажем, ну, то есть для роста ВВП, как учитывать, сколько нужно инвестировать, чтобы обеспечить рост ВВП. То есть очень механистический такой подход, но при этом достаточно рациональный, там, с формулами. Конечно же, чиновники просто выбрасывают это все буквально не глядя, потому что они действуют, исходя из ситуации, и если какие-то расчеты они делают, то действительно они стараются доверять, ну, своему подсознанию в границах своих идеологических, конечно, установок. Ну, а что касается вот практического применения разных работ, разных математических исследований, так ведь за последние десятилетия очень сильно вырос фондовый рынок, и валютные рынки очень либерализованы, да, то есть валютная торговля. И в этой ситуации, конечно, очень велика потребность в каких-либо золотых формулах, да, которые обеспечат минимум потерь, максимум роста. И такие премии как раз и выдавались на протяжении последних 20 лет не раз, а то, поскольку это действительно применялось практически, и здесь действительно есть определенная математика. Правда, вдруг происходят какие-то срывы, там, как в 2008-2009 годах, и тогда уже нужно просто переписывать программы, поскольку почему-то цены на нефть не растут. И, видимо, где-то математики ошиблись. А где они ошиблись, они сказать не могут, потому что у них по расчетам все сходится, а в жизни все оказывается по-другому. И это одна из главных проблем, на мой взгляд, современной экономики.
Я боюсь, что это ключевая проблема.
Да, вот давайте вспомним начало 20 века, когда большевики пришли к власти, ну, начиная с НЭПа, там, Ленин хотя бы успел его заявить. Не будем называть его крупным экономистом, но рубль стал самой крепкой валютой в мире. И потом были вот там Сокольников, Бухарин, Рыков, они же были крупными экономистами.
Ну вот их рассуждения были очень короткими. В смысле логики рассуждения были очень короткими.
Обогащайтесь, да?
Ну, если угодно так. Рассуждения, связанные с введением золотого червонца, были очень короткими. Существуют, конечно, модели, математические модели чрезвычайно важны и сильны. Например, знаменитая модель затраты выпуска Василия Леонтьева, но она сыграла, ну, во всяком случае, в моей экономической жизни отрицательную роль, в том смысле, что она позволила мне и, впрочем, многим другим, по-видимому, людям доказать, что плановое хозяйство принципиально невозможно из соображений сложности. Невозможно составить план. И планы никогда не составлялись. Но вот эта теория, которая показывает, что невозможно составить план, нашла подтверждение в практике. Мне это удалось на практике подтвердить. Я был вхож в Госплан, разговаривал с теми людьми, которые делали вид, что составляли планы, сошелся с теми на коротке, что называется, и они мне сообщили, что никогда планы никакие не составлялись. Всегда это была такая туфта, извините за слово, которое я от них выучил.
Василию Колташову слово, как по-вашему, плановая экономика оказалась химерой или еще за ней в своем роде будущее? Как вы считаете, Василий?
Ну, знаете, с планом все оказалось очень непросто. Во-первых, план внедрили в СССР сперва тогда, когда было понятно, что рыночные механизмы невозможно реализовать в стране, где очень странно ведет себя массовый потребитель в виде крестьянина, который не хочет продавать по тем ценам, которые ему спустили, а по-другому промышленность не может развиваться. А потом с планом получилось еще интереснее уже в период такого девелопментализма, да, когда колонии освободились в 50-е, 60-е годы, и они переходили на плановую экономику, ориентировались на СССР. Вот почему они это делали? Почему они выбирали план? Потому что в их ситуации просто не было покупателя, не было рынка. Поэтому план имеет будущее сегодня, как механизм создания потребителя. Только мы должны помнить о том, что применение плановых методов с прицелом на развитие рыночной экономики как раз только так и должно осуществляться. Потому что план, который предполагает, что мы перейдем к какой-то абсолютно плановой экономике, это сегодня неправильно. Мы скорее уйдем вообще от экономики, да, вот в современном смысле там, экономики обмена, чем получим такую абсолютно плановую систему, где все будет распланировано до последнего гвоздя в ботинке. Конечно, это невозможно. Поэтому, но, тем не менее, план был отринут как метод очень жестко в последние десятилетия, как раз десятилетия неолиберального капитализма. И подпоркой к этому отрицанию плановых методов, кстати, ведь очень математических все-таки, несмотря на то, что там не все расписывалось, там было много математики, стало утверждение о том, что рыночная экономика, ну, положение такое, да, что рыночная экономика – это экономика, опирающаяся, в общем-то, на математический расчет, это подлинная научная экономика. И это ведь, наверное, было все-таки сделано не случайно, да, это вот попытка связать идеологию и математику, да, причем не всегда они связывались, я уверен в этом, что работы там целого ряда практических специалистов, да, которые исследовали какие-то, ну, чисто вот какие-то узкие места, да, вот в экономике, они наверняка по своим выводам расходились с общими положениями, но все равно они были поставлены на службу этой общей идеи. Сейчас, в общем-то, время перетряски, и именно поэтому получение как раз этой Нобелевской премии, ну, французским ученым, оно не вызывает каких-то бурных восторгов, потому что, в общем-то, не очевидно, что это самое крупное открытие в экономике за этот год или вообще за последние несколько лет. Да и с прошлыми открытиями, с прошлыми, точнее, людьми, которые получили Нобелевскую премию, ситуация примерно та же самая. Потому что не очевидно, что они действительно сделали какие-то сенсационные открытия. И это, увы, сохранится, я думаю, надолго, вплоть до той ситуации, когда, может быть, Нобелевский комитет вспомнит, что с экономикой все не так просто и вообще откажется от того, чтобы выдавать эту премию. Ну, а может быть, просто это произойдет, когда уже идеология в мировой экономике сильно поменяется, и у нас будет какой-то новый девелопментализм, то есть новая опора на собственные силы, на развитие собственных рынков, причем плановое развитие рынков, ведь можно вырастить покупателя, а можно ждать у моря погоды.
Василий, Павел Алексеевич, вопрос. Вот когда-то во времена дефолта, не так давно, это было 16 лет назад, были делегированы в правительство вот, во главе с Евгением Примаковым силы такие противоположные, либеральные вот этой команде экономического блока правительства. Как по-вашему, сейчас вот пришло ли время, может быть, повторить этот опыт?
Вы знаете, с моей точки зрения, они, если угодно, вели себя очень либерально. Они не
Масляков,
пытались,
да, и...
они не мешали экономике восстанавливаться. Экономика восстанавливалась более или менее сама по себе из-за того, что рубль обесценился, а были свободные мощности. И эти свободные мощности оказалось выгодно задействовать и там производить свою курятину вместо того, чтобы покупать ножку Буша, которая очень сильно подорожала из-за того, что рубль обвалился там в 3 или 4 раза, я уж точно не помню сколько.
Да, а в 4 даже.
4 раза.
Да.
Но ножка Буша стала в 4 раза для нас дороже. Следовательно, на тех мощностях, которые еще не были уничтожены, не деградировали полностью, эту курятину оказалось производить выгодно, и это относится не только к курятине, а очень ко многим другим производствам. В этом смысле Примаков вел себя абсолютно рационально.
А рационально вы имеете в виду по рыночному?
По рыночному, да. Он пытался не мешать восстановлению тех отраслей, которые могли восстановиться в связи с тем, что доллар стал очень дорогим.
Как по-вашему, скоро ли вернется прежнее значение, или это уже необратимый процесс, вот, который точку невозврата прошел, обесценение рубля относительно доллара и евро?
Боюсь, что обесценение пойдет дальше, потому что очень простой и примитивный расчет, такая псевдоматематика. До конца года, насколько можно судить по сообщениям разных корпораций, они все вместе должны порядка 100 миллиардов долларов заплатить, чтобы обслужить свои долларовые, валютные долги. А так как взять в кредит валюту на Западе практически невозможно, надо будет собирать по сусекам эту валюту внутри страны. Если большой спрос на что-то, то это что-то очень дорожает. Боюсь, что валюта подорожает.
Ну что ж, завершая Нобелевскую неделю, ставшую триумфальной для Франции, дадим слово Юрию Рубинскому, руководителю Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук.
Я просто рад за Францию и французов, что им досталось 2 такие престижные премии. Причем потому рад, что не только, так сказать, вполне всегда каждому народу и стране приятно, но потому что сегодня французы переживают такую полосу, что ли, поголовного пессимизма. Это показывают все опросы. Я бы сказал, даже преувеличивающие реальные проблемы, с которыми сталкивается страна. Вот тот факт, что столь престижное жюри отдало Нобелевские премии и писателю, и экономисту, это само по себе очень как-то такое, я считаю, позитивный сигнал. Сколько во Франции вот это вот течение так называемого деклинизма, упадочничества, оно приняло, на мой взгляд, иногда психопатологический характер. Особенно вот такие, в общем, известные представители течения, лидеры его, как Николай Багрес, экономист, или Эрик Земур, публицист, они действительно внушают французам, так сказать, какое-то ощущение тупика, безвыходности. И вот, может быть, даже не желая того, и наоборот, стремясь их встряхнуть. Но я думаю, что в данном случае присуждение премии – это положительный факт, потому что выход из реальных проблем, он может быть только вперед, а не взгляд путем, так сказать, возврата в прошлое.
Ну что ж, большое вам всем спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня завершилась Нобелевская большая неделя. И в Стокгольме был объявлен лауреат по экономике. Это Жан Тироль, экономист французский, работающий в Тулузе. И в нашей программе участвовал Павел Медведев, финансовый омбудсмен. Мы очень рады его всегда видеть в нашей передаче. Экономист Василий Колташов был на прямой связи со студией. И из Парижа экономист Жорж Соколов, наш этнический соотечественник. А также участвовали Сергей Гуриев и Юрий Рубинский. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».